Всем привет! Вы слушаете подкаст «Знаем толк». Меня зовут Ксения Туркова. Напоминаю вам, что это подкаст о языке и о языках. И сегодня мы будем обсуждать то, что еще никогда не обсуждали в этой программе. Мы обычно говорим о словах, а сегодня мы будем говорить о знаках, которые мы ставим между этими словами. Будем говорить о том, что происходит с пунктуацией, почему люди ставят лишние запятые, почему они, наоборот, не ставят запятые, почему мы так любим тире, станут ли смайлики новыми знаками препинания, и как нам обращаться с этими самыми знаками препинания, например, в мессенджерах. А разобраться во всем этом нам поможет Наталья Миленчук, доцент кафедры русского языка и литературы Дальневосточного федерального университета, член филологического совета «Тотального диктанта». Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Наталья Сергеевна, вы ставите точку в конце сообщения, когда пишете кому-то что-то в Фейсбуке? Ну, маленькое, коротенькое сообщение, например.
Нет, я люблю не ставить точку в конце маленьких сообщений. Я согласна с таким мнением, что когда стоишь в таком сообщении точка, это какой-то сигнал бессознательный к завершению коммуникации, а не хотелось бы.
Поэтому да, как будто человек обиделся, если точку в конце ставит, или он слишком серьезный, или не в настроении. А когда вы заметили эту тенденцию, когда она стала появляться? Ведь не всегда же так было.
Ну, когда мы стали активно общаться в мессенджерах, особенно в WhatsApp, вот, например, и появилось такое ощущение, что точка лишняя в конце коротких сообщений. И, кстати, и в конце длинных бывало такое тоже. Вот какое-то такое чувство.
Я бы сказала, что это актуально и для английского языка тоже, и люди не ставят обычно точку действительно в конце коротких сообщений, ставят скорее смайлик или ничего не ставят, и я в том числе видела статьи на английском языке об этом же, что точка – это знак чего-то такого слишком серьезного.
Я, кстати, могу многоточие поставить, нередко ставлю регулярно. Ну, намекая своему адресату, мол, могла бы и больше говорить, но не буду.
А если мы уже заговорили о многоточии, есть ли сейчас, ну, если мы говорим о русской пунктуации, конечно, какие-то знаки, которые, ну, вот вышли вперед, которые самые популярные, ими чаще всего пользуются, и почему так происходит?
Ну, вообще принято говорить о так называемой экспансии тире, да, среди знаков русской пунктуации, вот тире прям занимает позиции других знаков, уже это стало общим местом там, в обсуждении специалистов, что вот тире наиболее популярный, модный знак. Наверное, это еще, здесь еще влияет его визуальный образ, да, вот тире графически бросается в глаза, его часто в рекламе используют, да, вот, например, в наружной, он выразителен даже визуально. Но я вам хочу сказать, что я не вполне согласна с тем, что тире вот вытесняет все и вся. Вот я сама люблю двоеточие.
Ну, ой, кстати, я кажется... тоже, да, я иногда да, даже да. лишнее, иногда напишу предложение, смотрю, а я аж два двоеточия поставила.
Я думаю, что это связано вообще с функциями знака. Люди, конечно, не осознают эти функции, но они интуитивно все-таки их имеют в виду. Вот почему, например, преподаватели любят двоеточие? Потому что мы любим объяснять, любим пояснять, да? А тире такой знак, который предупреждает. Вот сейчас я подробнее немножко об этом же самом, да, скажу. Поэтому появляются вот какие-то такие тенденции. Есть еще авторская пунктуация тоже. От чего она зависит? Вот у писателей, поэтов пристрастие к определенным знакам. Тоже от какой-то такой позиции коммуникативной. Вот что ты больше всего любишь, такие знаки ты и предпочитаешь.
Мне кажется, что в тире есть еще некая стремительность, поскольку мы живем в цифровую эпоху, тире, ну, в каком-то смысле отражает эту эпоху. Вот это пресловутое клиповое сознание, да? И так далее.
Тире передает динамизм некий, динамику. Не случайно тире на месте пропусков, да, вот в неполных предложениях. А если предложение неполное, значит, оно быстрее движет текст, быстрее все происходит в этом тексте. Действительно, есть такая динамика, да, стремительность.
А вообще сейчас кажется, что многие воспринимают пунктуацию как нечто необязательное. Я знаю в том числе очень грамотных людей, которые, например, сознательно не ставят запятые не только в мессенджерах, но и когда пишут, например, пост в Фейсбуке, и я понимаю, что они специально не поставили. Ну, показываю, что они, ну, не то, что им лень, но вот можно так, в Фейсбуке так можно, потому что это быстрее и так далее. И их в неграмотности все равно никто не заподозрит. Действительно ли пунктуация стала таким, ну, аксессуаром в нашем цифровом мире?
Я могу два момента затронуть. С одной стороны, Вот что такое пунктуация? Вот вдуматься в это слово, пунктуация, это, знаете, как там акцентуация, расставление акцентов, да, там пунктуация, расставление пунктов, то есть точек, то есть разметка, да, вот расставление неких знаков, сигналов в тексте, которые, конечно, ставятся там ради адресата. То есть это я читателю помогаю лучше понять мой текст. Да? На самом деле мы все заинтересованы, чтобы нас понимали, да? Заинтересованы в том, чтобы нас там услышали, поняли, да? И послушали в широком смысле и так далее. И поэтому если человек заинтересован, чтобы его как можно более адекватно, да, и более полно поняли, он будет расставлять знаки препинания добросовестно и уделять этому внимание, кого-то еще просить, чтобы ему там помогли, да, как можно лучше расставить. А если он в такой ситуации, где он уверен, что его и так поймут, он на это не обращает внимания, поскольку вот это общение в Фейсбуке или там в мессенджерах, оно, как правило, происходит в режиме реального времени, ну, не всегда, конечно, но тем не менее. Ну, короче, ситуация, приближенная к ситуации разговорного общения, да, а там все как бы, все друг друга понимают без слов, и в том числе без лишних знаков препинания, и даже они выглядят иногда занудными. Здесь этот человек может себе позволить, наверное, пренебречь чем-то, но, с другой стороны, бывает, что еще ты нарушаешь норму пунктуации, я вот за собой это замечаю, сознательно, это уже как стилистически прием. Например, там человек, пишу все через запятую, да, например, там части, я вот лично, части бессоюзного сложного предложения, хотя я знаю, что здесь надо там двоеточие поставить или там тире, а я вот пишу все части через запятую, желая передать некую интонацию, там вот эту вот там, да-да-да-да-да-да-да, вот так вот все это вот одним потоком. Или люди пропускают знаки препинания, чтобы тоже речь вот передать как, с какой-то, ну, я не знаю, особой интонацией такой, без интонации, да. В общем, есть тут всякие такие бессознательные, причем подчеркиваю, бессознательные игры. Но, конечно, часто люди просто не ставят знаки препинания, потому что они не знают, как их ставить. И не заморачиваются, как говорится. Ведь это же разговорная коммуникация, неформальная. Все-таки мы имеем право, правда же, не контролировать себя там, в ситуации неформального обычного общения. Я всегда против, даже как специалист, когда вот люди поднимают вопрос о том, что нужно кодифицировать вот, письменную речь вот, в этих всех электронных формах коммуникации, что нужно там вплоть до орфографии еще даже давайте. Например, есть предложение, давайте нецензурную лексику, да, там, кодифицировать орфографически. Ведь как же так люди пишут с ошибками? Вот я считаю, что вот это все общение в мессенджерах, это все разговорная речь. Надо людям дать возможность хоть в какой-то ситуации себя в этом смысле не контролировать. Ну а в Фейсбуке там, конечно, бывает и публицистика, там просто длинные посты вот эти монологические, да, это уже другое. Там бы я на месте автора все-таки озаботилась бы пунктуацией, потому что надо расставлять знаки, повторю, так, чтобы тебя лучше понимали.
Поэтому если говорить о том, как когда сознательно пропускают знаки, я сразу вспомнила такой стихотворный жанр, как порошки и пирожки. Их же все время пишут специально, без знаков препинания. Ну, я не знаю, в чем там замысел, ну, почему, это, ну, честно, тоже как такой поток.
В эпоху постмодернизма все пытаются что-то там нарушить, да, экспериментировать и так далее, в том числе игнорируя и знаки препинания, прописные буквы, да, там игнорируют и так далее. Это уже, да, уже художественный такой прием, можно сказать. Правда, он уже довольно банальный, правда же?
Да, пожалуй, что да. А вот такой я вопрос задам, наивный, наверное. А что хуже, делать орфографические ошибки или пунктуационные?
Конечно, более грубой является, да, или как это сказать, более компрометирующей человека. Ошибка орфографическая. Почему? Потому что орфография – это жестко регламентируемая сфера, и если орфографический словарь дает такое написание слова, то тут и правила, как говорится, нам не помогут, и вспоминать их не нужно. Если человек не читает книгу, он не видел там этого слова в написанном виде, да, и он пишет его неправильно, это уже заставляет нас думать, что он, ну, необразованный, да, например, там, не эрудированный и так далее. То есть это портит его имидж, скажем так. А пунктуация – это сфера все-таки функциональная, я бы так сказала, да, вот как мы уже сегодня сказали. Пунктуация нужна для того, чтобы лучше донести не просто мысль, а вот, например, там, логические связи в тексте, да, вот акценты какие-то. И бывает индивидуально. То есть один человек вот так этот текст размечает, да, а другой, я имею в виду, расставляет знаки препинания, а другой, возможно, вкладывает в это какой-то другой смысл, у него уже там несколько иная постановка знаков препинания. Поэтому пунктуация очень вариативна, хотя есть люди, которые против этого, да, говорят, что это такое, но это объективная реальность, по-другому не получится. Пунктуация действительно объективна, вариативна. И вот когда человек расставляет знаки препинания как-то не так, да, там как положено, то все-таки это не обязательно говорит о том, что он неграмотный, а просто у него другая концепция, скажем, может быть, другая версия данного текста. Ну, хотя есть, конечно, и ошибки такие, что видно, что человек неграмотный.
Да, вот я как раз хотела сказать, что бывает так, что, допустим, ну, банальная ошибка, не закрыл причастный оборот или там придаточное предложение, и смысл поменялся. Я помню, недавно ходил по Фейсбуку заголовок, над которым все смеялись, хотя в его основе лежит трагическая история, что медики спасли мальчика, который проглотил 10 таблеток, и девочку. Но, естественно, мальчик не глотал девочку, там должна была стоять запятая. Ну вот как раз такие заголовки встречаются очень часто, и мне кажется, что это говорит о том, о каком-то распаде структуры, вот люди не понимают, как структурируется предложение, где действительно заканчиваются какие-то его части и начинаются новые, и мне кажется, что иногда это не совсем справедливо, что мы воспринимаем орфографические ошибки как более такие тяжелые и серьезные, а пунктуация вроде как не может поставить пятно на нашей репутации, мне кажется, это не совсем справедливо.
Ну, знаете, тут еще вот какая проблема. Вот я искренне считаю, хотя я филолог, учу студентов и часто там выступаю в качестве какого-то эксперта по этой части, но я правда искренне считаю, что все люди не обязаны быть грамотными. Это профессиональное вот умение расставлять безупречно там знаки препинания. Нужно быть профессионалом в этой области. Хотя есть мнение, как же так, каждый человек должен хорошо говорить. Хорошо говорить, ну, должен, во-первых, не каждый, но действительно хорошо говорить должен уметь каждый, кто претендует на что-то в этом обществе, кто предполагает для себя в будущем или в настоящем там высокий социальный статус. А вот грамотно расставлять знаки препинания, я считаю, каждый человек не обязан. Но каждый человек обязан чувствовать ответственность за то, что, ну, после него эти знаки должны быть правильно расставлены. Если, конечно, опять же, он обращается в какую-то широкую аудиторию, да, и, ну, с серьезным каким-то коммуникативным намерением, а не просто поболтать. И вот ты можешь сам не знать, как правильно расставлять знаки препинания, но тогда ты позаботься о том, да, чтобы кто-то тебе в этом там помог. Или вот, например, автор, пишущий, журналист. Я, например, прощаю журналиста, который может написать хороший текст, функциональный, я это называю, качественный, да, работающий текст, но он там где-то пропустил запятые. Запятые за него должен расставить корректор, и редактор, наверное, особенно в заголовках, да, редактор должен видеть это и быть тут в этом смысле квалифицированным. А автор часто находится на волне своего вот этого замысла, у него мозг занят другим, он может не заметить, он может быть в этом смысле невнимательным, и я ему прощаю это, потому что у него другая работа. Он должен придумать идею и воплотить ее в тексте так, чтобы это, как я уже сказала, работало. А у нас часто получается, что нормальных корректоров нет, а уж редакторов квалифицированных, наверное, еще меньше, особенно когда у нас интернет-коммуникация разрослась настолько, что уже не хватает просто, да, людей, которые могут это профессионально обслуживать. Вот мы с таким и сталкиваемся. Конечно, это смешно, нелепо, там мы смеемся. Но я бы вот не стала осуждать авторов, которые пропускают знаки препинания, если они действительно умеют хорошо писать, создавать тексты. Пусть за них работает в этом смысле профессионал, корректор.
Мы много говорили о том, почему люди пропускают знаки препинания, и страшно это или не страшно, а вот почему люди ставят лишние запятые. Ведь это тоже, мне кажется, такая беда нашего времени, когда от страха, наверное, я не знаю от чего.
Вы встречали людей, которые в мессенджерах ставят лишние запятые?
В мессенджерах, пожалуй, нет.
Вот согласитесь, люди ставят лишние запятые только тогда, когда они проходят какое-то испытание, испытание, проверку, там, пишут диктант или пишут какое-то там деловое письмо важное и понимают, что они несут за это какую-то ответственность, там, начальник, не дай бог, их, да, там, заподозрит в неграмотности. Вот когда такая ситуация, человек от страха, от перестраховки именно, да, начинает что-то лишнее там расставлять. А в нормальной человеческой коммуникации вряд ли кто-то будет ставить лишние запятые. То есть это, конечно, ну, гиперкоррекция, да, так называемая, как филологи говорят. Она и в орфографии есть, когда человек тоже, наверное, от страха там пишет пьесу с двумя «с», например, или там, или какой-нибудь, я не знаю, там, безударную гласную так проверит, что, в общем, лучше бы не проверял, да. И пунктуация это даже тем более проявляется, или просто более проявляется, чем в орфографии, конечно.
Но, тем не менее, выделяют, как правило, лишними запятыми примерно одно и то же. То есть обстоятельства часто выделяют запятыми, там, сегодня, mm-hmm. запятая, uh-huh. я пошел гулять, или там слова типа все-таки и так далее. То есть достается одним и тем же словам, в принципе.
Здесь как раз люди просто безграмотные, или, скажем так, абсолютно безграмотные, там, наивный, неискушенный, да, человек, кто это не станет делать. А это делают такие люди. Вот они изучали, да, в школе там добросовестно русский язык изучали, в том числе пунктуацию. В школе-то, собственно, не русскому языку учат, а именно орфографии и пунктуации, да, в большей степени. Так вот, они знают, что есть там правила, есть, например, вводные слова. А является ли в этом случае все-таки вводным словом или нет? И вообще, что такое вводное слово? Естественно, они уже не помнят. Ну, наверное, они и не обязаны это помнить, мне кажется, если они не филологи. Ну, я имею в виду в своей взрослой жизни. И понятно, что они знают, что вот что-то такое тут... Тут вот то, что вы сказали, это очень объяснимо. Во-первых, все-таки выражает то же значение, что и многие вводные слова, да, там некую уступку, ну, например, «однако» имеет похожее значение, да, и «однако» выделяется запятыми, люди про это знают. Это происходит бессознательно, они видят, что это что-то такое вот, ну, похожее на «однако», условно говоря, да, и вот так же, как «однако», его выделяют. Хотя не обязательно они так рассуждают, но вот на каком-то автомате это так происходит. А вот эти вот обстоятельства, да, несчастные в начале предложений, они тут еще выделяются интонационно. Люди же часто как думают, если не столько правила, да, кстати, я вот поддерживаю людей, которые не заморачиваются на правила, да, там, это глупость, мне кажется, помнить все правила, там, и их припоминать в нужный момент. И когда мне какая-нибудь там девушка очень амбициозная, ну, скажем так, какая-то карьеристка молодая, с гордостью говорит: а я все правила помню, я вот такая вот молодец была в школе, я все правила помню наизусть. Я всегда мысленно улыбаюсь и думаю, ну, можно подумать, это тебя спасет от пунктуационных или даже орфографических ошибок. И люди, конечно, когда расставляют знаки препинания, лучше, если у них развито языковое чутье, да, и, как вы говорите, вот они могут членить высказывания там на определенные компоненты, видеть эти границы, чувствовать их. Когда этого нет, человек думает, что надо ориентироваться на интонацию. Конечно, часто надо, можно ориентироваться на интонацию, но не всегда. И вот в случае типа «сегодня запятая» — это как раз вот когда человек почувствовал, что интонационно это выделилось, да, и он думает, тогда я поставлю тут запятую. Но это уже такой как бы второй уровень. Первый уровень, когда я вообще пишу сплошняком, вообще меня не интересуют знаки препинания. А второй уровень, когда я что-то чувствую, что-то должно быть. Что-то, ну, как-то вот думаю, вот дай поставлю, да? И только следующий уже уровень, какое-то более сознательное отношение к этому всему. Вот мы же не требуем от людей, чтобы все безупречно выглядели. Может быть, у меня недостаточно там макияж грамотно, да, на лице сделан, там прическа не безупречна, там и так далее. И сама я это делаю, стараюсь, но у меня так хорошо не получается. Я пойду к мастеру, да, там, в парикмахерскую или там к визажисту, да, и вот он мне сделает красиво. Вот я лично считаю, что и тексты красиво должен делать профессионал на последнем этапе. То есть ты пиши, сочиняй, да, а какой-то грамотный специалист, корректор, там, редактор должен это все посмотреть и уже там навести как говорится, вот эти вот штрихи последние. Тем более, что бывает, что запятая тут по правилам и может стоять, а вот тебе грамотный человек говорит, а лучше поставь тут тире. Да, тут может быть запятая, но тире гораздо лучше позволит адресату, вот, например, там, понять тебя, да, и так далее. То есть это такая же профессия, грамотный человек. Ну, я имею в виду, конечно, профессионал, действительно.
А вы говорите, что не обязательно помнить все правила, а какие правила русской пунктуации кажутся вам чересчур сложными, запутанными, и, может быть, вы предложили бы их вообще отменить или пересмотреть?
Ну, отменить, наверное, тут ничего нельзя. Пунктуация складывается объективно. И, например, вот когда мы даже делаем доклады, да, сообщения там по пунктуации, помимо анализа рекомендаций нормативных справочников, да, обязательный компонент посмотреть национальный корпус русского языка. Да, ты обязательно смотришь, а сколько в реальности там за какой-то промежуток люди вот в этом случае поставили там запятую или не поставили запятую, или там тире и так далее. И это значимо для научного исследования по пунктуации. И это часто, ну, просто показывает, что люди ставят это. И, кстати говоря, интуитивно я вижу, что они, в общем-то, и правы. Вот как у нас на последней конференции Наталья Владимировна Кузнецова, да, из Тюменского университета делала доклад о том, что в реальности, например, то, что мы называем вводными словами, регулярно выделяют в начале предложения двоеточие или тире. Например, нормально написать и вообще двоеточие. Ну, например, ты не должен мне так говорить, к примеру. И это звучит так. И вообще ты не должен мне так говорить, да? А если не ставишь этого двоеточие, и вообще ты не должен мне так говорить, это уже нечто иное. Или там, а главное, да, и ставится тире. И вот она говорит, в реальности-то это есть, а в правилах об этом ничего не написано. А в правилах написано, вводные слова могут выделяться только запятыми и больше ничем. Или они вообще омонимичны не вводным, да, то есть то же самое слово может быть не вводным, и оно никак не выделяется. А такие варианты, как вводное слово и двоеточие, вводное слово и тире в начале предложения, они не предусмотрены правилами. И вот к чему я это говорю? Получается так, что правила, собственно, вторичные, ну, вы это и сами понимаете, это я больше для радиослушателей, да, говорю, для слушателей ваших. Правила вторичные. Объективно складывается некий узус, да, обычай, традиция употребления. Если мы видим, что она не мешает восприятию текста, а помогает, тогда этот знак имеет основание существовать в этом месте, да, объективно. И тогда составители правил, да, начинают его как-то корректировать, что-то там добавлять. Вот не случайно, вы знаете, там после каждого, собственно, правила стоит ряд примечаний, да, а как в законодательстве, поправки бесконечные к закону, а у нас не поправки, а примечания. И получается, что надо не отменять какие-то правила, да, а нужно совершенствовать саму систему их или методику их изложения. Вот меня лично не устраивает, как в современных справочниках это вообще подается. Я вот тоже на последней конференции тотального диктанта об этом говорила. Мне там в некоторых случаях хочется вообще другой принцип применить. Но сейчас я об этом говорить не буду. В общем, дело не в отмене тех или иных правил, да, а в том, как их излагать и из каких принципов исходить при этом. Но вообще-то, если брать конкретные случаи, вот мне кажется, не нужно выделять, например, обороты с кроме, да, они всегда выделяются по правилам. И, ну, если раньше там было в значении включения, да, добавление не выделялось, а в значении исключения выделялось, сейчас пишут все справочники, а сейчас выделяется в любом случае. Но у меня возникает вопрос, а какое для этого основание? Потому что обороты с кроме, ограничительно-выделительные, они вообще относятся к ними как обособленные члены предложения. Обособление, на самом деле, с точки зрения синтаксиса, это интонационное выделение оборота, потому что этому обороту придается какой-то более, ну, скажем так, более такой сильный, существенный смысл, чем просто второстепенный член. Это уже либо там полупредикативность, да, или там свернутая предикативность. То есть это значит, что это оборот, который выражает смысл целого предложения. Поэтому он вот такой вот особенный, его надо обособить, выделить интонационно. И раз он выделен интонационно, он выделяется пунктуационно, запятыми. А обороты с кроме, особенно если они включают только предлог кроме одно слово, ну, например, там, никто кроме него этого сделать не мог. Ну, какое тут обособление? Тут его нет интонационно, нет для него оснований, и зачем тогда мы должны тут обязательно ставить запятые?
Был такой мексиканский сериал «Никто, кроме тебя». Я не помню, стояла ли запятая в русской версии.
Даже если визуально представить этот заголовок, как это было бы нелепо. «Никто, запятая, кроме тебя». Но это нелепость, правда же, вот с этой запятой. И вот есть такие моменты, про которые мне хочется сказать, да зачем это делать, да? Оно тут не имеет, ну, как бы объективных оснований для этого нет. Но справочник в данном случае подходит формально. И, наверное, это кому-то даже легче, да? Вот он запомнил, что кроме ставь всегда запятые, не мучайся. Когда в этом году мы проверяли диктант, ну и размечали его еще до этого, вот в нашем первом тексте в дальневосточной зоне был оборот с кроме, вот я бы не стала считать отсутствие запятых здесь ошибкой. Но поскольку мы должны ориентироваться на справочник, а там написано «всегда выделяйте», то нам пришлось считать это ошибкой. Я знала, что могли не поставить эти запятые действительно грамотные люди. Вот которые чувствуют текст и понимают его. И получается, что они вот тут ошибку получали, да, а какие-то такие формалисты, я называю там заучки, которые правила учили, они все там выделили. Ну вот мне такое, конечно, не нравится. Или есть еще всякие такие вводные слова, которые на самом деле часто выступают в функции частиц, совсем они же и не вводные, а вот формально почему-то требуется их выделять запятыми. Ну вот я против таких вещей. Ну, это уже, как говорится, дискуссионный вопрос, скажем так.
Может ли случиться так, что через 100 лет пунктуация будет совсем другой, и, например, смайлики будут знаками препинания и появятся в учебниках?
Ну, знаете, смайлики уже выполняют функцию знаков препинания. И про это уже пишут научные работы и так далее. То есть помимо, собственно, эмотивных функций, да, вот выделяют эти функции, уж не знаю, там, пунктуационные. И действительно, они границы между предложениями, да, там, размечают, например, да, вместо знака конца предложения используются и так далее. Но так, чтобы они появились в учебниках, вряд ли, потому что они, во-первых, меняются, да, и люди не обязаны соблюдать правила расстановки смайликов. Это уж, позвольте уж это делать без всяких правил, да. По поводу первой части вопроса, будет ли пунктуация совсем другая? Ну, совсем другая точно нет. Будет, конечно, меняться. И вот сейчас даже те явления, о которых там сегодня вот мы говорили, вот это выделение двоеточием или тире вводного слова в начале, оно же отражает и новое явление в коммуникации. Ну, оно как новое там? Ну, наверное, 100 лет этому явлению уже есть, да? Но для языка и для норм, они же традицию блюдут, нормы, это довольно небольшой срок там, да? И вообще пунктуация эволюционирует именно в связи с тем, что эволюционирует сама коммуникация как таковая, стиль коммуникации, манера, да, коммуникации и так далее. Но единственное, что вот, естественно, пунктуация дополняется. Почему это происходит вот теми же смайликами? Потому что разговорная речь сейчас активно реализуется в письменной форме, что было немыслимо, например, там 50 лет назад. Я там училась в университете, и мы когда стилистику изучали, у нас было четкое разграничение. Разговорная речь – устная форма, книжная речь – письменная форма. За редким исключением, там, да, какие-то исключения есть. А сейчас так получилось, что разговорная речь обрела письменную форму настолько системно, вот, последовательную, да, а человек, когда пишет, особенно вот что-то такое обыденное, там, эмоциональное, ему не хватает одних вербальных средств. Вот мы когда видим друг друга, мы мимику видим, жесты, да, мы интонации улавливаем. А когда этого нет, то приходится, как говорится, по закону сохранения энергии, восполнять. И смайлики тут призваны именно восполнять вот эти вот недостающие нам эмоции, да, или вот эту информацию об эмоциях, скорее так, наверное, точнее сказать, в живой беседе, потому что в данном случае мы говорим именно о живой беседе, хоть и в письменной форме. И раз это произошло, раз это новое в нашей жизни появилось, да, в связи с появлением гаджетов, да, и всего, что с ними связано, то и пунктуация новая появляется, потому что, как я уже сегодня сказала, вот эта самая разметка, да, нуждается в дополнительных символах. Но я думаю, что поскольку это относится в основном к речи неформальной, да, такой, то, наверное, строгой кодификации этого не требуется. А вот что касается официальной книжной речи, традиция есть, но она, конечно, немножко меняется со временем. Можно сравнить, кстати, там взять тексты печатные, там даже 200-летней давности и увидеть разницу. Я помню, у меня первая курсовая была на втором курсе в далеком 1000, как сейчас говорят, 984 году. Авторская пунктуация в комедии Грибоедова «Горе от ума». Я нашла в нашей библиотеке за 1900, правда, год издания «Горе от ума». И там отличалась пунктуация от уже его изданий 70-х, 80-х годов. Была несколько иная. Вот. Так что за 100 лет есть изменения. Но новых знаков вот, со времен Грибоедова и до 80-х годов 20 века, когда я училась, изобретено не было. Тогда смайликов не было, и мы пользовались теми же знаками, что и... И даже 200 лет назад, да.
Вы знаете, мне кажется, что вы нашим сегодняшним разговором очень многих обнадежили. Люди многие свободно вздохнули, что им все-таки не надо, но так стараться из кожи вон лезть и расставлять знаки препинания во всех постах в Фейсбуке в соответствии с тем, что требуют все справочники, учебники и так далее. Как-то, мне кажется, вы сняли груз с плеч многих. Но кто-то, может быть, и будет ругаться и скажет, что а как же так? Филологи должны требовать, строгими быть и так далее.
Мне часто говорят, особенно когда я вот выступаю в СМИ, особенно если в прямом эфире, обязательно позвонит кто-нибудь и скажет, доколе, как говорится, филологи, вы когда уже наведете порядок вот в этом во всем? И людям невдомек, что язык существует, все люди его используют, а не благодаря усилиям филологов, да? Ну, что ж, такая вот у нас профессия.
Спасибо за этот разговор. Я напомню, что с нами на связи была Наталья Миленчук, доцент кафедры русского языка и литературы Дальневосточного федерального университета, член филологического совета «Тотального диктанта». Это была программа «Знаем толк». Меня зовут Ксения Туркова. Подписывайтесь на нас в Google и Apple подкастах. Счастливо!